Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья! Светлый вечер на радио «Вера» вновь приветствует вас. Меня зовут Кира Лаврентьева. И с радостью хочу вам сказать, что сегодня мы будем говорить об образовании. Эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях Елена Мацан, сценарист образовательного художественного сериала «Девочка и робот», и Наталья Назарова, актриса, режиссер, педагог Щукинского училища, режиссер образовательно-художественного сериала «Девочка и робот». И, в общем-то, я очень рада этому, потому что сериал «Девочка и робот» мы все работники православной сферы очень ждали, потому что очень хочется какого-то адаптированного христианского проекта для образования детей. Хочется научиться доступно говорить детям о вере, потому что, когда ты в церкви, кажется, что все эти понятия христианские, они очень, ну, очень такие прозрачные, что ли, не нужно их объяснять, разжевывать специально. Оказывается, нужно, особенно современным подросткам. Здравствуйте, Елена, здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Елена, вот вопрос к вам. Как вы вообще пришли к мысли написания вот таких сценариев о вере для детей?
Ну, на самом деле, изначально это был проект митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, председателя синодального отдела религиозного образования и катехизация. Он придумал, да, вот такой проект делать что-то, какие-то видеоматериалы для уроков основы православной культуры, потому что все мы прекрасно понимаем, что эти уроки часто ведут люди неподготовленные, то есть да. Те же самые преподаватели просто... Угу. Окружающего мира, условно, да, люди, которые, к сожалению, чаще всего хорошо, если в храм заходят раз в год. Вот, и... Но те ролики, которые сделали изначально для вот Владыки Евгения, такие достаточно простые, ему не понравились, это было скучно, вот, и Владыка, они обратились ко мне, и я предложила делать игровой сериал, потому что все-таки мы все понимаем, что дети сейчас, они стабильные, какие-то вот ролики, скажем так, где говорящая голова, вот это все не воспринимается, вот, и Владыке очень понравилась идея неожиданно про девочку и робота, хотя, ну, казалось бы, да, робот, это такая тема не совсем, может быть, православная, но...
Ну, ничего, искусственный интеллект сейчас, наоборот, как-то очень популярно. Ну,
на самом деле, это такая вещь очень тонкая. Вот мы как раз в своих сценариях постарались показать именно то, что искусственный интеллект, несмотря на то, что нам, к сожалению, да, современный мир почему-то часто можно услышать о том, что роботы лучше, чем люди где-то, да, почему-то люди в искусственный интеллект, они на него надеются, да, но на самом деле мы же все понимаем, что Господь дает человеку душу, и этого у искусственного интеллекта нет, и вот это вот мы и пытались, наверное, как-то донести.
Ну, у вас есть опыт написания сценариев христианских, я так понимаю, через проект «Вера и Фома». Поэтому для вас это, конечно, не впервые уже было. Наверное, поэтому Владыка к вам обратился с этим вопросом. А что самое сложное в этой работе? Вот для вас конкретно, что самое трудное?
И в «Вере и Фоме», и в «Девочке-роботе», конечно, самое сложное – это... не уйти в назидательство какое-то и попытаться поговорить с ребенком на его языке, не поучая, да, а как-то просто заинтересовывая его вот этой темой.
Ну, давайте сразу тогда перейдем к девочке и роботу, раз мы так активно начали об этом говорить. Наталья, вот у меня такой вопрос. Одна серия 6 с небольшим минут. Это очень сложный формат, потому что за 6 минут ты должен вообще всю историю рассказать, еще и назидание какое-то сделать, ненавязчиво, и, в общем, показать картинку так, чтобы человек успел вообще, в принципе, что-то понять. А восприятие у нашей молодежи, понятное дело, клиповое. Мы все смотрим картинки, и нужно очень быстро что-то успеть дать буквально в первую минуту. Вот в первые кадры нужно уже успеть что-то дать, чтобы ребенок остался, чтобы он не выключил эту самую серию. Вот что для вас было прям вот новым в этой работе? Что вам пришлось осваивать, пришлось понимать, какого коня пришлось обуздывать?
Ну, вы знаете, я, наверное, здесь не совсем соглашусь с вами, что совсем дети привыкли к клиповому мышлению. Мне кажется, все равно дети интуитивно, наверное, они все равно тянутся к чему-то настоящему. Да, поэтому вот клипами, быстрой картинкой их все равно не увлечешь. Когда есть какое-то содержание, ну, как бы у меня есть свои дети, да, им там 11 и 16 лет. И, конечно, мы тоже в семье смотрим какое-то кино. Вот. Но я могу сказать так, что, например, там вот 16-летний ребенок, он, конечно, уже... Хотя мы смотрели советское кино, да, оно такое все-таки более неспешное, да. Вот ей, может быть, чуть сложнее, ну, как бы так скажем, впихнуть, да, вот этот советский фильм посмотреть. Может быть, потому что уже чуть возраст другой, да. Хочется какого-то, чего-то более, так скажем, энергичного, да. Но все равно... Мне кажется, все равно мы тянемся за чем-то, за какими-то смыслами. Это все равно заложено в нас, да. Но если ты как бы совсем уж не являешься там каким-то
ну, потерявшим ориентиры,
да, потерявшим ориентиры. Вот, поэтому. Для меня вот задача не стояла так, чтобы это сделать очень быстро, быстро, монтаж. Когда мы начали монтировать, да, наверное, даже от монтажера шла, ну, как бы идея чуть побыстрее смонтировать, да, как бы он предлагал более динамичный монтаж. Но мне кажется, что успех этого продукта не в этом, да. Конечно, не хочется затягивать какие-то там сцены длинные делать, но это все равно достаточно простой, такой неспешный рассказ там о Боге, о заповедях и так далее. И вообще, мне кажется, вот сейчас в нашем мире очень много спешки. Да? Мы разрываемся, нас разрывает на части вот этой вот спешкой, так, сюда, да, а мне кажется, что, ну, это неверно, да, все равно даже вот ты садишься с человеком разговаривать на какие-то серьезные темы, ты же не быстро с ним разговариваешь, вот так вот, да, ты же все-таки пытаешься до него какой-то донести смысл. Как-то поговорить по душам. Мы по душам все равно разговариваем медленно, да, ну, как бы не торопясь, так скажем. Вот, поэтому, мне кажется, как-то вот так.
Вот действительно, это, кстати, вопрос такой к вам тоже, Елен. Ведь когда формат, например, на 30 минут, это, с одной стороны, очень сложно, это много страниц, это много печатного текста, это много недель работы, а с другой стороны, а может быть и месяцев, а с другой стороны, это возможность развернуться, свою мысль высказать, как-то все обрисовать, каждый сюжет подробно описать и более-менее так влиться во всю эту историю. А когда формат 6 минут, тебе нужно успеть прописать все самое важное без назидания, как вы уже сказали, постараться морализаторскую часть максимально уменьшить. Для вас сложно это было?
Да, это, конечно, сложная работа, но вот когда я продумывала эти серии, я поняла, что, конечно, за 6 минут, да, вы правы, не расскажешь каких-то глубоких, серьезных вещей. И самое главное, что мы можем сделать, это вот есть у нас аудитория, это дети, чаще всего не церковные, допустим, если даст Бог, да, это будут показывать действительно в школах, просто заинтересовать их, показать, что этот мир, он есть, и он не настолько далекий, к каким далеким он кажется. Ведь часто для ребенка, который там раз в год, может быть, в храм приходит или вообще не приходит, ведь что самое страшное? Вообще зайти в храм. Это какой-то другой мир. Как там эту свечку поставить? Как вообще к кому подойти? Что там? Это страшно. Это страшно в этот новый дом зайти. И вот мне кажется, ну, это было такое, таким важным моментом, да, показать, что он, этот мир, он близкий. Он на самом деле очень доступен, и он открывает решение каких-то проблем для тебя, которые, может быть, ты на самом деле, эти проблемы ты не решишь в других местах. Ну, подружиться, наверное, с детьми, вот это вот важно было.
А у вас удалось вообще подружиться с детьми? Есть ли общий язык с подростками, Наталья?
А с подростками вы имеете в виду?
Ну, от 10, от 11 лет. Я понимаю, что у вас свои дети, но на съемочной площадке, я сейчас разверну вопрос, было очень много детей, это видно, там часть были смоленские дети, так как снимался проект в Смоленске, часть дети, так скажем, из Москвы, привезенные. Насколько было сложно с ними работать или легко? Смогли ли вы найти с ними общий язык? Понятны ли они были вам?
Ну, с детьми, конечно, не просто работать.
Поэтому я и спрашиваю.
Да, с ними не просто работать, но, не знаю, мне с ними интересно работать. Когда ты вот то, что ты от актера добьешься чего-то, ну, как бы это понятно, да? Может быть, самонадеянно я говорю, но все равно профессиональный актер, он, в принципе, должен тебе выдать результат. Но когда ты добиваешься от ребенка, который, ну, как бы не профессионал, да, то, ну, как-то в этот момент ты понимаешь, что все-таки такой бальзамчик льется на душу, да, что ты смог чего-то сделать.
Договориться,
да, добиться. Вот. Поэтому, в принципе, я люблю работать с детьми. Мне нравится, они, может быть, в каком-то смысле такие не зашоренные, да, они такие открытые, от них какая-то идет новая энергия, да, они могут что-то свое предложить такое, что ты даже об этом, ну, да, даже не представляешь, да, поскольку они в каком-то смысле такое что-то текучее, да, то оно может, наоборот, выдать что-то более интересное, чем ты себе придумал.
Оригинальное.
Да, вот. Но мне кажется, что у нас атмосфера была на съемочной площадке, вот Лена тоже присутствует, достаточно творческая и такая, в каком-то смысле, семейная. Вот. Как-то мы все дружили. После съемок там садились в отеле, ужинали все вместе. Ну, как-то мне было, показалось, что это было достаточно теплое время, месяц, который мы провели в Смоленске. Вот. И дети все между собой передружились, и смоленские дети подружились с детьми, которых привезли из Москвы. Не знаю, у меня какие-то очень теплые воспоминания об этом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, меня зовут Кира Лаврентьева. С радостью напоминаю вам, что у нас в гостях Наталья Назарова, актриса, режиссер, педагог Щукинского училища, режиссер образовательного художественного сериала «Девочка и робот». И Елена Мацан, сценарист образовательного художественного сериала «Девочка и робот», ну и вообще сценарист, так уж положа руку на сердце. А почему Смоленск? Почему был выбран для съемок Смоленск? Елена, Наталья, кому лучше задать этот вопрос?
Наталья, наверное.
Давайте, Наталья, да.
Да. Ну, Смоленск, на самом деле, достаточно в каком-то смысле случайно, не случайно. Просто мы до этого делали там еще один проект, ну, как бы взрослый для канала «Россия». Вот. Даже, в общем, в момент, когда у нас была у всех пандемия, у нас был проект, который мы планировали снимать в Минске. Это большой, ну, как четырехсерийка, мы должны были снимать его в Минске. И на тот момент, когда мы уже практически там, у нас было все готово, и через две недели мы должны были сказать мотор, стало понятно, что Минск закрыл границы. В общем, была такая, там, такой период, когда Белоруссия перекрыла границу с Россией. И, в общем, в результате мы оказались, ну, в такой патовой ситуации. И буквально там за, можно сказать, за один день мы переобулись на Смоленск, потому что у нас там есть, был очень хороший наш приятель, с которым мы пересеклись там совершенно в другой истории, такой Антон Лещенко. Очень хороший парень. Мы приехали к нему буквально там за один день и сказали: ну, Антон, как ты думаешь, вот мы сможем в Смоленске перетащить группу из Минска, а все остальное нам предоставит Смоленск? Он говорит: ну, давайте попробуем. Вот. И, в общем, в результате мы за две недели перенесли все производство в Смоленск. Вот. Это, как бы, конечно, в этом очень большое значение имеет человеческий фактор. Потому что люди очень откликнулись на все это, как-то подхватились. И, в общем, у нас был опыт работы в Смоленске. И потом мы вот решили не искать чего-то, изобретать велосипед. И, в общем, сняли в Смоленске. А при этом есть еще производственные, как бы, такие бонусы в Смоленске, там переезды. В Москве, если переезд с объекта на объект, это пробки, да, там сел, через 15 минут ты в другом конце Смоленска, да. То есть с точки зрения производства, ну, это был для нас, наверное, какой-то подарок. Вот.
Так, там дух еще очень хороший.
Да, вот к вопросу, да, о том, что не делается, все к лучшему, кажется, вот в моменте, да, насколько ужасная ситуация.
Да, 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 да.
И как это все потом действительно сработало. И для нашего, например, проекта, да, там мы же снимали в разных храмах, там сколько храмов было задействовано от храма, который был построен до монгольское время, до, конечно же, их великолепного там кафедрального собора, да. Потрясающего.
Ну, это, кстати, такой сильный переход, когда немножко, да, поделюсь своими впечатлениями, когда девочки хотели показать на сцене школьной свое отношение к корейской культуре, их, значит, так быстренько переориентировали на русское православие, и они попадают в вот этот прекрасный, удивительный собор, и вот эта вот съемка вот этого вот подкупольного всего, это пространство, вот этой невероятной какой-то красоты этих икон, вот это их впечатление, вот этот шок некий, в котором они находятся, когда общаются с батюшкой. Но это так, такой момент был перехода, сильный очень, такой контраст явный между тем, чем занимались они до этого, и тем, где они оказались потом. Это мощно. И тем более вот этот Смоленский кафедральный собор, фактически он же находится на горе, то есть его все знают, даже кто не был в Смоленске, мне кажется, все равно понимают, что это за собор. То есть это такая еще географическая, неплохая направленность, культурно-просветительская.
Да, наш город-герой, да, который... Так, конечно. Защищает наши границы.
Защищает и защищал и Великую Отечественную войну, как он прославился, этот город. И это, конечно, все удивительно. И это плюс еще дополнительно к основному сюжету можно и почитать, поизучать историю Смоленска, да, для тех, кто интересуется, для зрителей.
Да, да.
То есть два в одном получается. Понятно, что съемочная группа в основном это были не церковные люди. Как они реагировали на эту съемку? Как они работали в команде с вами? Потому что тема же специфическая, она непростая. И мы понимаем, что в работе с нецерковными, может быть, даже неверующими людьми, хотя, мне кажется, в наше время таких уже нет, все-таки надо уметь, наверное, какой-то особый язык находить. Или не было вообще такого вопроса, он не стоял. Было ли такое, что, может быть, кто-то заинтересовался, может быть, кто-то после съемок в храм пошел? То есть
я вот, можно
какая-то
скажу,
такая направленность, миссионерская была у этого
потом,
проекта?
У нас потом была шапка, ну, это такое мероприятие, когда съемки заканчиваются, съемочную группу как бы это отмечает. И мне очень понравились слова вот нашего исполнительного продюсера, Елена Алашеевой, она когда рассказывала, как она пришла на проект, она говорит, ну, я человек далекий от этого всего, и, ну, там она верующая, да, но... И мне вот там предложили вот этот проект, и я сначала немножко напряглась, потому что думаю, ну, может быть, это будет слишком... Ну, да, мы все понимаем, вот такая какая-то пропаганда чего-то там, да, ну, навязывание, да, каких-то вещей. Говорит, и когда я прочитала сценарий, я поняла, что это вообще настолько нужно, то есть это настолько про жизнь, про, ну, про то, что должно быть внутри у каждого ребенка, у которого сейчас нет никакой духовной основы. То есть, мне кажется, это вот плюс в том, что для нецерковных людей, которым действительно тяжело часто прям сразу же, допустим, влиться, да, в наши церковные какие-то понятия, и мне кажется, что вот дети, которые будут, дай бог, да, это посмотрят, понятно, что это полезно будет и для детей из церковных семей, но для детей из нецерковных семей, да, к сожалению, у нас очень много таких. Вот
и нет возможности узнать.
Да, я надеюсь, да, что они почувствуют вот эту близость какую-то к нашему миру.
Но знаете, что меня вот лично очень пугает совершенно искренне? Недавно небывалую популярность обрел сериал, чтобы не рекламировать его дополнительно, не будем называть, про преступность 90-х годов среди молодежи. Ну, я так особо не увидела смысла его смотреть, но посмотрели многие. И потом в чатах нашей школы стали появляться объявления, что «Дорогие родители, мы убедительно вас просим, пожалуйста, покажите детям приключения электроника хотя бы, потому что на незамутненное детское сознание, часто взращенное на каналах YouTube, да, и блогерах, вот эти сериалы, они ложатся, ну, страшно очень, очень пагубно. Дети, даже первоклашки перенимают какие-то жуткие фразочки из этих сериалов, начинают уподобляться этим героям, и это на самом деле совершенно не шутка, это может закончиться очень плохо, потому что дети не всегда понимают, что они делают. И для меня вот эта девочка и робот, и вот какие-то качественные христианские проекты, которых очень сейчас хочется, очень просит душа, они такое, знаете, как на оголенную землю пустыни какая-то влага. Ну, потому что очень-очень хочется просто как чего-то нравственного, не без пошлости, без мата, без греха, без каких-то ужасных вещей безнравственных. А вот какой-то чистой родниковой воды хочется. И вот мне кажется, в этом смысле этот сериал, вот без всяких лишних похвал, он очень вовремя сейчас пришелся. Потому что детскому сознанию нужна какая-то Божья правда. Пусть даже ребенок из нецерковной семьи, он не может сам ее как-то узнать, получить. Но это же очень здорово. А вообще есть шанс у того, чтобы девочка и робот действительно была показана во всех общеобразовательных школах? Ну, какой-то хотя бы такой, может быть, несколько такой пока маниловский проект, но он есть?
Я не знаю, мне кажется, это вопрос, ну, не совсем к нам. Я понимаю, это вопрос к Министерству образования, наверное. Вот. И я, кстати, хочу сказать, что я полностью вас поддерживаю, потому что, мне кажется, вот вообще сейчас я как родитель сталкиваюсь с тем, что в каком-то смысле я остаюсь один на один со своим ребенком, что, в общем, ни школа, ни информационное поле, там, ни система, она в принципе, вот то, что вы говорите, популярность этих сериалов, она в принципе, ну, как бы отрывает, да, ребенка от, ну, как бы от духовности, она отрывает ее от нравственности, да, она просто разрывает. Угу. И в каком-то смысле, ну, я для себя вижу выход только, как бы, вот бороться в семье, да, угу. Только семья – это какой-то оплот, ну, попытка, по крайней мере, ну, как бы создание, ну, какой-то атмосферы, там, я не знаю, какого-то удержания ребенка возле чистых каких-то источников, да, там, показывание каких-то хороших фильмов, там, не знаю, посещение того же храма, да, участие в каких-то воскресных школах, вот у нас воскресных
школе тоже есть театральный кружок, как бы там мы тоже занимаемся вот этими вот духовно-нравственными проблемами с детьми, да. Действительно жалко, что таких проектов, их, ну, как бы их крупицы. Я не понимаю, почему так, да, что с нашим обществом происходит, что мы вот заполнены информационное пространство совершенно другим.
Да, будем молиться, чтобы все-таки информационное пространство менялось. И напомним нашим слушателям, что в гостях у Светлого радио Елена Мастан, сценарист образовательно-художественного сериала «Девочка и робот», и Наталья Назарова, актриса, режиссер, педагог Щукинского училища, режиссер образовательно-художественного сериала «Девочка и робот». Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева, и с радостью напоминаю вам, что у нас в гостях Наталья Назарова, актриса, режиссер, педагог Щукинского училища, режиссер образовательно-художественного сериала «Девочка и робот», и Елена Мацан, сценарист образовательно-художественного сериала «Девочка и робот». Мы тут говорим о подростках, дорогие друзья. Если вы только что присоединились, обязательно потом на сайте прослушайте первую часть нашей программы, потому что мы там обсуждаем всякие сложные, животрепещущие темы. И Наталья в конце первой части сказала вообще очень актуальную вещь, невероятно актуальную для меня. У меня прям все сердце трепещет в ответ, потому что мне кажется, что жизнь современного родителя, она уже не жизнь наших мам и пап, которые ходили на работу и знали, что их ребенок придет после школы с ключом на груди, поест, делает уроки, сходит в музыкальную школу, художественную или на танцы, потом опять придет и будет ждать тихонько родителей дома. А жизнь наша – это полностью сконцентрированная жизнь на том, чтобы вырвать детей из вот этого страшного информационного пространства. Мы где-то сами куда-то не сходим, но мы заняты тем, чтобы его время, время ребенка, было максимально занято, чтобы как можно меньше он проводил время в этих гаджетах страшных. Я сижу и прям негодую, потому что это какой-то ужас, честно говоря. Елена, у вас тоже сын, я, насколько понимаю, в предподростковом возрасте. Как вы справляетесь с вопросом гаджетов, соцсетей, Ютуба, блогеров и вообще всей вот этой, честно говоря, пустоты какой-то? Ну вот при всем уважении, дорогие наши слушатели, может быть, кто-то видит в этом глубокий смысл, для меня это трагедия. Я вижу, что происходит с моим ребенком после просмотра этих роликов, и поэтому для меня это прям такой больной вопрос.
Да, но я думаю, что, к сожалению, уже поздно, грубо говоря, если у тебя ребенок подросток, и он уже сидит в гаджетах и просидел в нем всю свою жизнь, немножко поздно спохватились. Вот. Мне кажется, конечно, тут такая должна быть системная работа, когда у тебя рождается ребенок, да, и сейчас ведь какая большая проблема есть, что ребенок родился раньше, когда-то вот там. Люди жили соборно, люди жили там деревнями, точно. Да, все друг друга знали, все друг другу помогали. Мать никогда не оставалась один на один с ребенком, у нее были занятия, она сразу же выходила в поле, там, да, выходила на свою, грубо говоря. Она в целом после рождения ребенка, женщина занималась тем же, чем она занималась до рождения ребенка. А ей помогала вся семья, этот ребенок, он
пестовался.
Был общий, но не общий, да. Как вот в советской системе, да, как советское государство хотело сделать детей общими, да, не в таком смысле, а по-настоящему. Всем было дело, да. То сейчас вот женщина, она была в офисе, работала там, она занимала какую-то социальную, важный социальный статус. И вдруг она села здесь с ребенком, ноль социального статуса, она никто. Да, для нашего государства, для нашего общества. И, конечно, это тяжело просто эмоционально. И очень большая в этот момент у нас есть гаджеты. Что можно сделать? Поставить ребенка в мультик, да, там дать ему планшет поиграть, и у тебя есть свободное время, чтобы
почитать чем-то, книжку.
Да, книжку почитать, как-то чем-то заняться, по телефону поговорить. Ну вот это как раз и тот самый крючок, на который нас ловит, конечно, современное общество, потому что как только ребенок это все получает, потом очень тяжело это убрать. Вот, поэтому, ну, Миша, у меня, да, старшему сыну 11 лет, будет сейчас в марте, и тоже ему повезло, он был одним из актеров второго плана на сериале «Девочка и робот». Но вот мы старались ему... Вообще у нас не было дома планшета. И телефон тоже мы ему не давали вообще вот до последнего времени, когда просто он начал ходить пешком сам, и необходимость уже такая, потому что тоже сейчас мы, к сожалению, безопасность не так, какая была раньше, мы это тоже понимаем. Но вот занятия, конечно, да, он занимается фехтованием, музыкой, только что начал читать третью часть «Властелина колец».
Аналогично, да. Понимаю вас. Но это же тоже всегда идет под нажимом, как мы эти книжки читали и как мы нашим детям эти книжки даем. Все-таки хотя бы начни, хотя бы несколько страниц преодолей, дальше втянешься. Я не знаю, у вас так это, Елена?
Нет, это нужно заинтересовывать, конечно. Заинтересовывать. Нет, это нам повезло со школы. На школе, в школе проходили «Хоббита» в третьем классе. Он прочитал «Хоббита» сначала и так заинтересовался, что вообще вот как бы, да... То есть он читает, слава богу.
Да, вот, кстати говоря, тема такая, книги. Наталья, как у вас с детьми это все организовано? Потому что понятно, что мыслеформы вообще без слова не будет мысли. Если человек не умеет мыслить, то как бы, ну, на этом все.
Ну, слушайте, книги, да, это для меня тоже такой больной вопрос. Потому что вот старшая дочь, у нее был период, когда она начала читать, да, потом, когда в подростковом возрасте, вот это вот там 14-15 лет, там вообще было тяжело. А вот сейчас ей 16 лет, и я пытаюсь ее заинтересовать уже тем, что ей может пригодиться в жизни, да. Если раньше это был какой-то там культурный минимум, на котором мы настаивали, да, то сейчас я уже ей говорю о том, что тебе нужно куда-то двигаться в глубину, да, выбирать что-то, что тебе, по крайней мере, на данный момент, что тебе кажется, чем ты будешь заниматься. Значит, двигайся в эту сторону, тогда что-то нужно читать уже более так применительно к своему будущему. То, что касается младшего тоже, вот ему 11 лет, ну, это тяжелый момент, да, но вот я скажу, как тоже человек с опытом по поводу телефонов, вот у моих детей, ну, вот у моего 11-летнего ребенка нет ни планшета, ни гаджета.
Прекрасно.
Есть только кнопочный телефон, который он с периодичностью теряет,
да. Но они же не хотят еще кнопочные, это вот в чем проблема.
Слушайте, а вот кто их спрашивает?
Да, вот хороший
вот мастер. Кто вот их правильно. Спрашивает? Вот почему-то у нас дети стали решать, чего они хотят и что им нужно. Мне кажется, это совершенно неправильная постановка вопроса изначально. И я согласна с Леной, что на самом деле это нам, родителям, удобно, чтобы наши дети были заняты гаджетом. Угу. Потому что если он не занят гаджетом, значит, его нужно либо занять, либо его отпустить, чтобы он сам придумал себе какое-то занятие. Да? Но на самом деле, как правило, так и происходит. Да. Если у ребенка нет телефона, то он... Начинает сам за себя занимать, и он начинает искать, чем бы ему заняться. Вот у нас, например, на даче, когда мы летом на даче, даже кнопочного телефона нет. И нам очень повезло, потому что у нас соседи тоже родители, у которых у детей нет телефонов. И это такое счастье. Они вот утром просыпаются, Юра, и он прям бежит вот туда, как это там, эти батуты, стрелялки
вообще,
какие-то.
Настоящее детство.
Настоящее детство. Я говорю, Юра, ты даже сейчас не можешь оценить, какое это счастье. Вместо того, чтобы ты сейчас сидел бы тупил в этом телефоне, ты бегаешь, у вас там какая-то жизнь, у вас какие-то там, вы поссорились, разбежались, потом пошли опять помирились. Ну, то есть какая-то вот самая настоящее детство. И, ну, мне кажется, что все равно мы, родители, за это отвечаем. Мы, родители, они дети, должны нам говорить, этого я хочу, а это не хочу. Понятно, надо их слушать, прислушиваться к их желаниям, но все равно родитель главный, родитель старший. И у нас, кстати, на эту тему даже есть серия.
Да. Кстати говоря, давайте вернемся к девочке и роботу и расскажем, на каких площадках можно посмотреть сериал. Потому что я стала искать просто в поисковике, там есть еще какие-то другие фильмы и сериалы. Вот расскажите, пожалуйста, где их искать, девочку и робота.
Соцсети «Радио Вера».
Да.
Соцсети радиостанции «Вера», да, там выкладывают, то есть ВКонтакте.
Тоже каждую серию.
И думаю, что для радиослушателей удобнее всего будет посмотреть нас на страничке «Радио Вера» ВКонтакте,
да,
или
Яндекс.Дзен. Да, далеко ходить не надо.
Светлый вечер. На «Радио Вера».
Светлый вечер на «Радио Вера» продолжается. Дорогие друзья, меня зовут Кира Лаврентьева. С радостью напоминаю вам, что у нас в гостях Наталья Назарова, актриса, режиссер, педагог Щукинского училища, режиссер образовательного художественного сериала «Девочка и робот». И Елена Мацан, сценарист образовательного художественного сериала «Девочка и робот», ну и вообще сценарист. Лен, вы знаете, какой у меня к вам вопрос? Ведь сюжеты, прописанные в сценарии «Девочки и робота», они очень актуальные. Это какое-то детское соперничество, мнение других о себе и переживания по этому поводу. В общем, какая-то нечестность в отношении со сверстниками. Ну, в общем-то, все, что прекрасно процветает в детском коллективе, потом переходит во взрослые коллективы, и все мы с этим радостно сражаемся или нерадостно. Но ведь чтобы написать такой сценарий, понятное дело, нужно очень хорошо понимать схему и механизм детских коммуникаций. То есть как это происходит, что как ребенок переживает. Если честно, я вот свои 11, 12, 13 лет, ну ладно, 11, 12, вспоминаю с некоторым ужасом, потому что дети вокруг меня, ну, они мне были, честно говоря, не всегда понятны. Особенно вот это взросление девочек, которое начинается очень стремительно, и они становятся в какой-то момент очень жестокими. И вот этот момент, он мне очень запомнился из школы, не то чтобы я была там объектом их жестокости, но время от времени я наблюдала, насколько девочка, которая 10 лет живет на этом свете, может вести себя как взрослая женщина. Ну, вот в отношении каких-то склок, каких-то интриг в классе. И все это не всегда видно учителю, и не всегда доходит до родителей. Это все происходит как-то очень кулуарно, честно говоря, и скрытно и очень коварно подчас. И почему я спрашиваю? Потому что для меня этот вопрос до сих пор остался без ответа. Я не очень хорошо понимаю, как общаться и обращаться с детской жестокостью. А когда внешне все хорошо, но пассивная агрессия, как это принято сейчас говорить, новый термин, а грубо говоря, какие-то подколки из-под тишка, они настолько жестокие в сторону детей, которые, например, себя защитить не могут, что, ну, с этим просто не знаешь, что делать. И когда я смотрела «Девочку и робот», мне почему-то показалось, что и вы, Елена, и вы, Наталья, очень подростков как-то поняли. И я думаю, боже, какие счастливые люди, они понимают, как общаться с этими людьми. И вот у меня сейчас старший ребенок, он входит в этот подростковый возраст, и почему я так много уделяю этому внимания? Потому что я действительно не понимаю, как понять, что твой ребенок, например, в беде. Или как понять, что твой ребенок, наоборот, продуцирует какие-то негативные проявления в отношении своих сверстников. Или он жертва этих негативных проявлений. Или он вообще, в принципе, вне этих систем и вне этих проблем. То есть как держать руку на пульсе и понимать, где можно помочь решить детский конфликт. Как, в общем, правильно общаться с этими сверстниками в пятом, шестом, там, в четвертом классе. Вот для вас есть эти ответы?
Ну, мне кажется, что самое главное, то, что касается вот родителя, да, мне кажется, что самое главное – это быть внимательным по отношению к своему собственному ребенку. Ну, то есть как бы в него, все время быть в него включенным, да. Хотя как бы кажется, что мы тоже, у нас много всяких своих проблем, да, понятно, жизнь сложная у всех, вот. Но вот этот момент все равно включения, в каком смысле, может быть, даже контроля, да, какой-то попытки даже считывания на каких-то вот таких невербальных вещах, что происходит. То есть это, ну, то, что, может быть, называется материнское сердце, да, тебе подскажет. То есть, ну вот это, мне кажется, на каком-то вот интуитивном уровне, но это все равно попытка включиться в своего ребенка и быть в нем по отношению к нему очень внимательным. И еще второй аспект, мне кажется, что это все равно попытка с ним разговаривать по-дружески, да, чтобы оставался момент доверия между вами, чтобы ребенок понимал, что на самом деле он может в любой момент прийти и не подругам там где-то что-то такое рассказывать о том, что... А он понимает, что если он придет в семью и расскажет там своим родителям, то они все равно, в принципе, его поддержат, что они его опора и они его защита.
Да. Это тонкий баланс, мне кажется, потому что вот с одной стороны уже понимали мы тему, да, такого заигрывания с детскими интересами, да, это и в кино у нас, да, это есть, мы видим, и в семье, когда ты прогибаешься, это с одной стороны, это одна проблема, да, другая проблема, когда ты, наоборот, слишком много даешь свободы, как будто бы ребенок даже в переходном возрасте может решать какие-то свои проблемы самостоятельно. Есть такая иллюзия, потому что они очень самостоятельные часто, но на самом деле им всегда нужна поддержка, им всегда нужно как бы не указывать направление, а вот быть рядом, просто быть рядом, держать за руку, потому что иногда кажется, что они такие самостоятельные, даже там, я не знаю, в 6 лет, там, в 10 лет, в 15 лет, но на самом деле ты не знаешь, что внутри происходит у ребенка. Таким образом теряется этот контакт. И вот есть такая тонкая, да, действительно, тонкий баланс, когда ты, с одной стороны, идешь за его интересами, не пытаешься его интересы на свои какие-то, да, свои представления, вот как-то это все подмять. Вот. Но с другой стороны, не отпускаешь все вот так вот на самотек. Вот. И я очень люблю общаться с подростками. Мишин класс, например, да, вот я вижу его, их вот этих всех 10-леток, 11-леток, я их очень люблю, у него очень много мальчиков в классе, они такие хулиганы, вот, и это просто вот мои любимые, я их обожаю, да, мне очень нравится, как они общаются друг с другом, у меня есть к ним, ну, уважение, я вижу, что они яркие, они талантливые, они много работают, да, они вот как бы... У них огромный потенциал. Если его раскрывать, если вот его не гасить, когда ты только кричишь, когда ты только пытаешься контролировать, манипулировать, вот это тут все теряется, все это доверие. Поэтому это вот такая история, с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, тоже, опять же, нужно все-таки начинать разговаривать с ребенком с рождения. То есть вот он родился, ему только год, а тебе кажется, о чем с ним
что
говорить.
Понимает, да.
Да. То есть я ему сейчас так это вот проманипулирую, тут я немножко его обману, тут я... Просто ему скажу, делай, как я сказала, та-та-та. И вот и в итоге вырастают эти отношения, когда ребенок просто он не привык слушать, что с ним вообще-то могут разговаривать, как со взрослым человеком. И это тоже есть такой, мне кажется, рецепт, когда ты начинаешь с ним говорить с рождения, он привыкает слушать и привыкает к отношению как к взрослому, что все-таки взрослые к нему не совсем сверху вниз. Вот. И мне кажется, третий момент, конечно, принятие. Вот этого, мне кажется, нам не хватает. И, честно говоря, мне кажется, в православных верующих семьях этого не хватает больше всего часто, потому что ведь ребенок может не быть заинтересован в чем-то, в чем мы заинтересованы. И вот этот момент принятия, он самый сложный, когда ты все-таки в какой-то момент должен принять то, что он не совсем такой, как ты.
Хотел бы его видеть.
Или, mm-hmm. Да, не такой, каким бы ты хотел
да,
его
каким
видеть.
Бы ты хотел его видеть.
Но это твой ребенок, он навсегда будет твоим. И вот что бы с ним ни случилось, и ребенок ведь это тонко чувствует, когда родители его полностью принимают, и когда его не полностью принимают. И вот тут вот как раз момент доверия, он...
Открывается.
Может, да, да.
Еще я хотела сказать, поскольку мы на таком радио, то все равно, конечно, вот этот вопрос присутствия Бога в нашей жизни, да, что, во-первых, это, конечно же, молитва за своих детей. И вот мой опыт говорит о том, что на самом деле это очень сильная вещь. когда ты начинаешь молиться, когда ты понимаешь, что, ну, как бы ты чувствуешь, что с ребенком, ну, может быть, там что-то происходит, особенно в переходный возраст, то вот помощь Господа, она на самом деле бывает иногда, с одной стороны, очень неожиданная, а с другой стороны, всегда вовремя. И как-то разруливаются ситуации, казалось бы, когда кажется, что, ну, все, тупик, да. Вот, поэтому, мне кажется, это тоже одно из того, что может нам помочь в воспитании наших детей. И об этом нельзя забывать.
Не с детьми говорить о Боге, да, с Богом говорить о детях, как учат нас святые отцы. Ну, это действительно, да, это самое такое рабочее
схема. Ну, да, да, да.
Да, это правда. И когда, на самом деле, всегда работает, и особенно, когда вот я сажусь за написание сценариев, и это еще с Верой и Фомы повелось, надо сначала помолиться. И потом все как-то напишется. Но всегда нужно сначала помолиться.
Вот, кстати, вы пока говорите, я сижу и думаю о том, что иконы все-таки должны писать верующие люди, очень благоговейно относящиеся к своему делу. На клиросе должны петь все-таки верующие люди, а не только профессионалы хорошие, да, но это все же молитва, клиросное пение. Также и написание сценариев вот христианских и преподавание основ православной культуры должно осуществляться верующими людьми, потому что иначе ты как бы, да, не передашь. Вот не передашь что-то очень важное ребенку. Это будет просто, ну, сухая теория. Или какой-то очень правильный ролик на 6 минут, ну и все. Поговорили тут о нравственности. Ребенок взял, пошел, выключил и забыл вообще. То есть все-таки главное это то, что, как ни странно, все главное между людьми говорится без слов. Вот тут это тоже, наверное, как-то работает. Слова словами это важно. Картинка качественная, да, режиссерская работа, сценарий это, ну, основа, да, любого фильма, любого сериала, любого качественного продукта телевизионного. Но понятно, что передача благодати некая, она все же должна происходить. И вот вы очень важную, Елена, вещь сказали про молитву перед сценарием. А было такое, что не помолился, и все кувырком?
Да, бывало, конечно, такое, что ты где-то закрутился, что-то такое, потом ты думаешь, почему так тяжело идет? Потому что не было молитвы. Не было. И нам вот как раз вот девочка и робот, нам так повезло, у нас первый день съемок в этом сезоне пришелся на 21 ноября. Это собор архистратига Михаила Архангела.
Да, удивительно.
И мы снимали в школе, а напротив нашей школы, прям из окна мы видели там храм как раз, дом монгольский, построен, и вот он освящен в честь Михаила Архангела. И люди выходили со службы, была служба, и звонили в колокола, и мы начинали наши съемки. Это, конечно, удивительное совпадение.
Это удивительно. Действительно, так Архангел Михаил благословил. А какие планы у девочки и робота? Будет ли она взрослеть в возрастной категории, или вы же все же оставите вот этот вот возраст примерно 11-10 лет?
Ну, вы знаете, да, у нас есть планы. Мы вот сейчас работаем над уже следующим проектом, начали эту работу. Мы хотим как бы его отправить в более, так скажем, взрослое плавание.
О,
мы вот хотим, ну, как бы основываясь на этом, сделать тоже сериал, но уже как бы для более широкой публики, основанный на притчах, как притчи работают
в жизни,
да. Чуть расширяем, у нас расширится состав семьи, там будет 3 девочки и 1 робот, да. Будет, наверное, больше школы, ну, как бы больше, ну, действующих лиц. Ну, то есть он как бы чуть-чуть расширится. Вот, и будет по хронометражу чуть побольше, да, где-то получасовые серии. Мы так планируем, по крайней мере, а уж там как сложится. Но вот мне кажется, что это тоже такая очень интересная работа. По крайней мере, я с удовольствием занимаюсь этим.
Да, будем молиться, чтобы все сложилось.
Ну, вот еще такой вопрос. Когда ты работаешь долго в области церковной журналистики, церковной сценаристики, христианской сценаристики, ты понимаешь, что ты должен либо сам находиться в какой-то глубокой аскезе, либо ты должен проходить время от времени какие-то глубокие внутренние кризисы, чтобы понимать то, о чем ты пишешь, вот прямо с самой глубины. Иначе ты ничего донести не сможешь. Это вот, ну, мне кажется, уже такой факт известный для вообще работников медиа каких-то вот таких церковных, что темы, о которых ты говоришь, должны быть обязательно пропущены сквозь тебя хотя бы в какой-то степени, чтобы ты мог об этом говорить. Лен, вы понимаете, о чем я сейчас рассуждаю? Так пространно.
О кризисах?
Ну, не сколько о кризисах, а сколько об ответственности работы вот с этим словом, честно говоря, вот этим словом о Боге для детей. Причем это слово же нужно адаптировать. Если бы вы его не адаптировали, то, наверное, не было бы всего этого проекта. То есть это нужно еще думать, как христианскую идею максимально понятным языком адаптировать для подростков.
Да, да, конечно. Но вот в этом смысле очень помогла мне школа Веры и Фомы, которая многолетняя, которую вот я прошла.
Да, вот как раз мы об этом уже говорили.
Да, там были...
Это интересно и... очень.
Началось, да, там были передачи именно на церковную тематику. Потом у нас же там появился образовательный проект, тоже связанный, тем не менее, с также с духовными ценностями важными. Вот, и когда, конечно, вот ты пишешь большую программу Вера и Фома про там, ну, допустим, о каком-то празднике, о каком-то святом, все равно через себя настолько ты это пропускаешь, это настолько...
Конечно, внутренняя духовная работа.
Да, я почти всегда там в какой-то момент я плакала, пока писала сценарий. Ну, потому что когда ты, если ты сам все это не прочувствуешь, да, ты это так не передашь. Поэтому, конечно же, это все держится на внутренней какой-то духовной работе. И, конечно же, мы все проходим кризис, это действительно важно. Но слава богу, что как вот с помощью Божией кризисы могут стать точкой роста, а не...
Точно. А не разрушением.
Да.
А темы для девочки и робота откуда взялись?
Это темы учебника «Основы православной культуры». Там 30 глав. И у нас был первый сезон, где мы сняли 10 глав, и здесь еще 20, и плюс две дополнительные темы, потому что не совсем нам показалось это все раскрыто. Богородица и Христос, ну, важнейшая тема, да, для православного человека. Вот. Но сложно было в том смысле, что там в каждой, конечно, главе очень много всего. Вот в одной главе очень много всего. Не знаю, как это преподают в рамках одного урока, это очень тяжело. Сложный вопрос, это, конечно, вот не ко мне по поводу основ православной культуры вопрос. Вот. Но на основе одной главы мы пытались как-то зацепиться за эту главу и что-то найти в ней, что может ребенка именно заинтересовать, чтобы он захотел дальше, ну, да, познакомиться с миром веры. Вот.
Ну, так как-то, да, тонко и ненавязчиво. Огромное спасибо за этот разговор. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его можно на сайте clever-lab.pro. А мы прощаемся с нашими гостями. У нас в студии сегодня были Наталья Назарова, актриса, режиссер, педагог Щукинского училища, режиссер образовательно-художественного сериала «Девочка и робот», и Елена Мацан, сценарист образовательно-художественного сериала «Девочка и робот». Меня зовут Кира Лаврентьева. Огромное вам спасибо, Наталья и Елена, за этот интереснейший разговор. И будем надеяться, что ваш проект будет развиваться и просвещать как можно большее количество детей.
Спасибо.
Спасибо.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».